4 книга Царств, 3 глава, 2 стих. «То царь дел неугодное в очах Господних». Мы несколько раз прокомментировали, что у ангелов в Библии являются очи Господние. Значит, Бог умеет, конечно, знает, ну, знать абсолютно все обо всем, которое творится здесь на этом планете. Он знает, что ты думаешь, что вот тот парень думает, который мимо прошел. Вот, он знает абсолютно все. Абсолютно все он знает. Наши намерения, наши дела, каждый шаг, который мы сделаем, какая рубашка, светлая рубашка у нас есть, но у меня всегда синяя есть, но он все равно знает, какие одежды у нас есть. Если я стою здесь с очками, он абсолютно все знает. О таком подробности. Ну, конечно, наверное, для некоторых вопросов возникает, а откуда он знает, как Бог знает? Он, который так далеко от нас, он, который находится там в небе, откуда он знает? Ну, я считаю так, что он умеет, конечно, просто так все знать. Но кажется, что, как сказать, механически он все это знает. Из-за того, что его ангелы везде, его ангелы, в этом зале, например, полны с ангелом. Хотя мы этих ангелов не видим. Они здесь. И как-то сообщают моментально Богу то, что я думаю, то, что ты думаешь. Все, абсолютно, обо всем. Итак, когда написано, что тот человек делал неугодное в очах Господних. Я понимаю, что эти ангелы как-то стоят здесь, как его глаз. И смотрят внимательно. И моментально сразу сообщают Богу. Итак, в этом плане мы как-то живем прямо в присутствии Божьем. И в Новом Завете был какой-то случай, когда Петр был в тюрьме. И ангел пришел к нему, открывал ворота этого тюрьма. Он вышел по улицам. Ангел шел с ним, написано. Одну улицу, потом второй, потом исчез. Не значит, что тот ангел как-то исчезал, но от него ушел куда-то. Нет. Значит, что Петр просто тот ангел видел. За одну улицу, вторую улицу, и потом дальше Бог как-то закрыл его глазах. Итак, если только Бог открыл бы наши глаза, хоть за 2 секунды, мы видели бы, вау, все этих ангелов везде. Моментально сообщая Господу о нашем поведении, наши мысли, наши ситуации. Просто нам надо это принять по веру. Потому что в нашем поколении, кажется, Бог не дает нам такие вот видения. Итак, все наши дела. Если угодно Богу или не угодно, моментально этих ангелов сообщают сразу. Итак, когда тот человек, ну, в принципе, жил и умер, можно сказать, что он делал вообще неугодное в очах Господних. Хотя, написано в 2 стихе, хотя не так, как отец его и мать его, потому что он снял статую Вала, которую сделал отец его. Итак, есть какой-то градации в грехе и в праведности. Потому что написано, что он делал вообще плохо, но не так плохо, как его отец и как его матери. То есть, Бог как-то это в таком степени чувствительно к нашими делами, что он смотрит, что да, тот человек так страшно грешает, тот человек не так страшно. И тоже наоборот, тот человек верующий, да, хороший, но тот человек даже лучше. И даже Иисус сказал, что когда Иисус придет, будет разных уровней награды. У одного было бы 10 городов, у другого 5, у другого 2. Все, и другим образом Павел сказал, что мы будем светить, как звезд. Но он заметил, Павел заметил, что одна звезда горит сильнее, чем другую. Значит, есть разные уровни, на чего мы сможем служить Господу. Если это так, мы не хотим, по-моему, быть минималистом, думая, а что минимум для меня? Молиться, ну, 30 секунд в день и читать Библию раз в неделю. Мы не будем так и думать, какой минимум, какой минимальный вот, уровень, который Бог как-то принимает. Нет. Если у нас настоящая любовь к Богу, будем думать, то слава Богу. Я хочу по максимуму делать для Него. Не просто по минимуму. И это понятие, по-моему, помогает нам понять, или как-то, ну, не только понять, но принять факт того, что те, которые считают себя верующими, наверное, не очень, ну, есть те, которые не очень серьезны. И мы думаем, а разве тот человек верующий или нет? Или просто показывается так? Нам не надо переживать, нам не надо судить, это не наше дело судить. Но это тоже как-то помогает нам понять, что, наверное, ладно, его поведение, наверное, совсем не то. Но ладно, не значит, что совсем не верующий. Значит, верующий на очень вот низкий уровень. Иногда, конечно, мы тоже. Не то живем, мы тоже иногда на таком низкий уровень и тоже умеем жить перед Богом. И написано здесь, что он сделал хорошо из-за того, что он снял статую вала, которую сделал отец его. Принять факт того, что наши предков не всегда правильно сделали, это очень сложно. Очень сложно. Мы, наверное, считаем, ну, тем более, поскольку мы стареем, мы смотрим обратно, вспоминаем наших предков и думаем, да нет, они хорошие. В молодости ты думаешь, что нет, отец мой жестокий, плохой. Через время ты начинаешь как-то ему уважать побольше. И поэтому это довольно сложно иногда просто принять, что нет, он не совсем так сделал, как и здесь. У этого человека его отец имел статую или идол, я понимаю, вала. И он это снял. И Бог это заметил. И сразу подчеркнул, что да, я это заметил. Молодец, что он так и сделал. В Новом Завете написано, что поскольку человек принимает крещение, он является новой тварью. И все начиналось новое. То есть это духовное рождение. Это новое рождение. И все как-то становится по-новому. Значит, что мы дальше не являемся людьми, которые просто жертвенники вот, наших предков. В генетическом плане у нас нет выбора. У нас есть выбор. И у Бога есть такая способность изменить человеку к лучшему. Это не так, что у нас путь выхода нету. Что мой отец такой, дедушка такой. Матерь такая, и вот генетическая структура такой, и вот я как-то без выхода. Нет, у нас выхода есть. Потому что Бог хочет делать нам новый твар. И это чудесно, что Он хочет так делать. Сотворить человек новый. И как вот написано насчет крещения, что после этого мы будем ходить в обновленной жизни. То есть дальше это не то, что у нас выбора нет. И что я просто результат какой-то генетической структуры, и в принципе у меня альтернатив нету, чем быть как я. Нет, мы сможем изменить. На самом деле мы сможем к лучшему. Потому что Бог хочет работать с нами. Он как блинчик, да? Мы являемся земля, глина, и он работает с этим. Как это на русском? Глинчик? Он, который работает.
Гончар.
Гончар. Который вот работает с этим глина, да? Итак, Бог на работе с нами, на самом деле. Хорошо, двое этих две царей, Израилева, решили, хорошо, мы будем воевать против Моаву. И восьмой стих. Какую дорогою идти нам? Кажется, что пророк сказал дорогою пустыни Эдомской. Но, видите, 9 стих. Они туда шли, и не было воды для войска и для скота, который шел за ними. Это типично, как Бог работает. Дай мне направление. Какой дорога? И вот через пустыню. А вот там ничего нету. Опять мы вот читали вчера, что крещение это похоже на то время, когда Израил вышли из Египта сквозь море. И море открылось, на обе стороны им была вода, и вверх облака тоже вода. В том плане Павел сказал, что они приняли какое-то крещение, потому что они окружались водой. И это значит, что наша жизнь до крещения, это было как Израил в Египте, в рабстве. Они вышли через воды, а сразу пропали прямо в пустыне. Опять, тот путешествие по пустыне является какой-то символ для нашей жизни сегодня, после крещения, как верующих людей в этом мире, где духовности нет. Итак, мы думали бы, а зачем Бог отправил свой народ на фронте через пустыню, где воды нету? Зачем? И Израил то же самое думали. Зачем? Почему? Была дорога, магистрал даже, с Египтом до Ханана. А Бог не хотел, что они так шли бы по этому дорогу. Даже в книге «Числе» написано, что это 12 дней на этот магистрал пешком ходить. С Египтом до Ханана, то есть Израил. А Бог дал им путь 40 лет через пустыню, не по магистралу, прямо там в пустыне. И мне кажется, что если мы приняли тот крещение, что да, я буду верить в Бога, я буду пробовать, поскольку я смогу ходить его путь в одном плане является самый тяжелый путь. По-другому не может быть, что это какой-то легко путь как-то в Царстве Божьем. Как Павел сказал, у нас должно быть много страданий. Так и должно быть. И всегда Бог требует от нас то, что кажется нелогично по-человечески. В 16 стихе они не знали, что делать в пустыне без воды. И вот целые армии этих моавитянин напротив. Что нам делать здесь? Мы вообще в безвыходной ситуации. Бог вел нам сюда, в пустыне, здесь воды нету. И вот целые войска Моава там стоит перед нами. Что нам делать? И Бог сказал в 16 стихе, делайте на всей долине рвы за рвами. То есть надо копать рвы там, в долине. Кажется, опять бесполезно. Что нам делать? Надо копать здесь, рви, когда вообще у нас даже воды нету пить, энергии нет, сил нет. И вот наши оппонентов там стоит. Опять кажется абсолютно бесполезно. Это против нашей человеческой логики. И вера, и жизнь с Богом всегда так, что Бог требует от нас то, что по-человечески мы думали бы, да нет, это глупость. Поэтому Павел писал Коринфянам, в прошлой неделе об этом говорили, что это через глупости по-человечески, и что Бог дадут нам победу. Итак, Бог отправил воды, и этих рвей полнился с водой, и я понимаю, что рассвет как-то сделал какой-то мираж, и этих моавитянин считали, что это кровь там. Почему-то думали, что все Израил умерли, и Бог дал Израилю победу. В 20 стихе так и написано. Наполнилась земля водою. Но это, конечно, от Бога. Итак, всегда, если мы будем жить с Богом, так и будет. Что Бог ведет нам самый сложный путь, самый по-человечески нелогичный. Самые немудрые по-человечески. Но это вот призыв к нам. Потому что если мы будем жить, как сказать, по-человечески логику, делая то, что кажется логично на глазах человека, на глазах нашей собственной человеческой натуральной мудрости, природной мудрости, все, закончится просто смертью. И все. А Бог хочет дать нам больше. Он хочет дать нам вечность. Итак, нам надо признать, что у нас нет мудрости внутри себя. Люди говорят, некоторые восточные религии, что да, есть какой-то свет внутри. Я не думаю. Не только из-за того, что в Библии написано, что наоборот, что темнота внутри, свет только от Бога. Я думаю, и тоже, смотря и размышляя вообще на человеческие истории, человеческие поведения, через истории даже на этом планете прямо сегодня, это видимо, что человек просто не умеет жить, ну, мирно и нормально с друг другом. Вообще, у человека есть только глупости, кажется, внутри. Видите, бардак, который есть, не только в обществе, не только в каждом стране, а тоже почти в каждом жизни человека, который не верит в Бога. Есть, в принципе, какая-то колоссальная пустота, и я сказал бы, колоссальный бардак внутри этого человека. Нету, по-моему, света внутри. Ладно. У вас ваши комментарии.
Комментарий такой по поводу отчаяния. Вот эти три царя, попав в какую-то такую, ну, нехорошую ситуацию, тут же отчаялись. Но так как Господь был с ними, ну, все окончилось так, как это окончилось. То есть отчаиваться это, ну, не надо отчаиваться. Надо верить в Бога и не отчаиваться.
Да, просто так. Да.
Там один был момент, ну, когда, ну, царю в боевых действиях 700 своих последователей, ну, дела не прошли, он в жертву принес своего сына первородного. Это как бы жертвоприношение Богу, если я правильно понял.
Это идолу.
Не понял.
Это к идолу он предлагал свой сын. Не к Богу.
Ну, идолу, но он реально, значит, идолу, ну, сделал жертвоприношение своего первородного сына.
Uh-huh.
А может такое быть у израильских царей? Либо это, ну, как бы невозможное дело.
Это не было израильтян, которые это сделали. Это был царь Моавитский.
Ну, в чем разница?
Разница в том, что царь Моавитский не верил в Бога, он верил своим богам, идолам.
А, идолам, да.
Да.
А израильские цари такие вещи делать не могли.
Да, даже Бог очень строго так сказал, что вы не сможете, вам не должны приносить ваших детей ко мне, как живые жертвы, это не надо.
Потому что я слышал, что если идут на израильских царей, да, то так и израильтяне, ну, как бы проигрывают, матери своих детей сами, ну, как бы уничтожают, чтобы они не достались врагу. И я слушал лекции в еврейском обществе, да, и приезжал профессор из Иерусалима, и она говорила, что в таком образе, это было всегда, что когда, ну, враг приходит, ну, например, в Европе, то матери сами уничтожали своих детей, чтобы враг их не мог уничтожить. И в данном случае я думал, что, ну, похожая ситуация сложилась в те времена. Значит, это был не израильский царь, а моавитский.
Да.
А, понял?